Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии писатель Владимир Козлов. Мы ждем профессора Высшей школы экономики Эмиля Паина. На связи по скайпу из Петербурга будет спортивный комментатор Федор Погорелов. И из Лили с нами соединится по телефону болельщик и политик Кирилл Шулика. Ну и, собственно, такая предыстория к событиям дня. Россия проиграла Словакии на чемпионате Европы по футболу 1-2, и я вот читаю мем дня, наверное, нам нужна другая сборная России. В драке российских фанатов с англичанами в Марселе, как выясняется, пострадали более 30 человек, некоторые попали в больницу с тяжелыми травмами. Сборная России получила условную дисквалификацию и штраф 150 тысяч евро. Группа фанатов была задержана французской полиции. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал это неприемлемым. Поддержал участников побоища депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. И официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин писал, что дравшиеся болельщики нормальные мужики, ну а потом развивал свои вот такие мысли на телеэкране. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков мягко осудил погромы. Ну вот мы разберемся, почему многие во власти России поддерживают фанатов, какой футбольный мир путинская Россия привезла в Европу и, собственно, что происходит в этом мире фанатского движения. Ну, давайте мы попробуем сейчас соединиться с Лилем, с Кириллом Шуликой. Что, собственно, там происходит? Есть у нас сейчас связь с Лилем? Пожалуйста. Кирилл, вы нас слышите?
Да, слышу вас, здравствуйте.
Кирилл, прекрасно. Значит, ну, во-первых, хочу, значит, порадоваться, что вы с нами. И хотел узнать, какая была обстановка, прежде всего, перед матчем со Словакией. Что вы видели? Были ли какие-то стычки, что-то такое, или нет?
Нет, никаких стычек не было ни в городе. Я, по крайней мере, ни одной стычки не видел. Значит, на стадионе все спокойно. Достаточно такая мирная обстановка была и на фанатских, так сказать, трибунах за воротами, и на центральных. Единственное, что после гола нашего, который Глушаков забил, фаеры жгли на нашей трибуне, подожгли два фаера, долго стоял такой небольшой дым, дымок, я бы сказал, потому что стадион под крышей находится, то есть полностью закрытый он сегодня был. Поэтому вот достаточно плохо рассеивался дым. Я думаю, что, кстати, УЕФА, прошу прощения, в ночь на фаеры отреагирует, потому что сейчас с пиротехникой на стадионах идет достаточно такая серьезная борьба, так сказать.
Ну а как вообще воспринимали этот матч, который Россия проиграла, болельщики, так сказать? То есть спокойно все, кроме этих фаеров, да?
Ну, спокойно, да. Я сидел на трибуне, очень многие даже, так сказать, не разочаровались, я бы сказал. Потому что понятно, что вот эта сборная, которая сейчас есть, она показывает свой максимум. Лучше они играть не могут. У нас просто нету других футболистов. И поэтому достаточно спокойно, достаточно... Кстати, очень порадовались на красивому голу Гамшика, вот словака, который в самом конце первого тайма забил. Наши очень так... понравился им гол этот.
А как сейчас? Вот матч кончился, что там у вас происходит?
Закончился. Я сейчас прямо вот около станции метро нахожусь, которая у стадиона. Уже болельщики практически все разъехались. Сейчас, я думаю, в варах будут сидеть. Как бы нормальная вполне ситуация. Абсолютно рабочая.
Понятно. Ну, в общем, слава богу, в этот раз все ничего. А как-то обсуждались события в Марселе, на трибунах, там, среди тех, кто собрался?
Ну, обсуждались. Я на центральной трибуне сидел, обсуждалось все это. Поэтому, что я могу сказать? Говорят, что это отморозки, потому что все-таки ситуация серьезная, да, сборную же дисквалифицировали условно. Вот это обсуждается, конечно. То есть, как бы, говорили, что 11 человек уже, которых вчера отвезли в Марсель, отпустили, но они не успели на матч, так сказать. Остальные еще находятся там в участке, как я понимаю. с ними ведется работа, и говорят якобы, что хотят найти вот 7 человек, которые вот, ну, фактически до смерти избили вот английского болельщика. Это вот как бы в среде болельщиков говорят. Ну, вообще, понимаете, нужно понимать, вот вам для примера, да, сегодня по сообщениям прессы на матче было где-то порядка 15 тысяч болельщиков из России. Из всех 15 тысяч два отморозка подожгли фаеры. То есть остальные просто приехали болеть, смотреть футбол. Многие приехали с семьями, с женами, с детьми приехали. Из разных городов. Там и Хакасия, и Владивосток, и Кемерово, и Бурятия. Вот на флагах было написано, да? То есть со всей страны приехали. Такая же история в матче с Англией, да? Когда наших болельщиков было где-то примерно столько же, а может даже и больше. И вот нашлись какие-то 50-100 человек, которые устроили на трибуне вот это вот даже не побоище, они просто набросились на обычных английских болельщиков, не на хулиганов там, не на каких, а просто на рядовых. Там женщины сидели, дети обычные, так вот, кто семьями приехал. Набросились. Это же, знаете, это не говорит в целом о российских болельщиках. Это конкретно говорит об этих отморозках, которые это сделали просто.
Хорошо, поэтому спасибо.
В целом очень благожелательная обстановка здесь такая.
Ну, надеюсь, что и к матчу с Уэльсом, так сказать, все будет примерно так же, как вы рассказываетесь. Я обращусь к Владимиру Козлову. Владимир, как вы считаете, вот, так сказать, те события, которые были в Марселе, и, собственно, ну, здесь вот маленький совсем инцидент в Лиле, как мы слышали, только два фаера зажгли, это, так сказать, вот норма поведения российских фанатов, или это такой эксцесс?
Но это достаточно все непросто. Во-первых, давайте разделим. Есть просто болельщики, вот те, о которых говорилось, 15 тысяч. Это болельщики. Есть, условно говоря, фанаты. Это люди, которые действительно не просто ходят на матчи, они делают, как они это называют, перформанс, рисуют какие-то баннеры, там что-то придумывают, даже, ну, не стесняются и матерных кричалок, но это часть некой этой культуры. И есть еще футбольные хулиганы, которые на самом деле подражают тому, как это было в Англии там 20-30 лет назад, и поэтому
чего
в этом была...
уже нет, видимо.
До какой-то степени есть, но уже не до той, как это было там в середине 80-х, когда был пик этого. Вот. И в этом есть своя ирония, в том, что именно с английскими болельщиками возник такой самый на сегодня крупный инцидент. Вот. И, в принципе, футбольные хулиганы... Они утверждают, что им интересно драться с другими футбольными хулиганами. То есть у них есть своя иерархия, есть свои фирмы, они враждуют друг с другом, они договариваются о каких-то драках где-то за городом. Об этом обычный человек ничего не знает. Это попадает в новости только когда случается какой-то вот крупный инцидент вроде этого. Что меня во всем этом удивило, то, что они бросились на рядовых болельщиков, не на хулиганов. И то, что они устроили это на стадионе. Потому что это такой вообще стиль 90-х годов. То есть вот тогда такой беспредел был повсюду. На многих стадионах выламывали кресла, устраивали какие-то драки и с другими фанатами, с милицией. Все это было. Потом это закончилось. Были приняты какие-то меры. То есть сама эта культура футбольного хулиганства никуда не ушла. Она осталась. Ну, она находится где-то там в тени. Про это вот вспоминают только, когда что-то случается, когда вот грянет гром.
Ну, там же были и драки, между прочим, в самом городе, в Марселе, то есть такого же рода стычки, как на стадионе, атаковали друг друга, там использовали, по крайней мере, англичане, там какие-то бутылки, стулья, а российские энтузиасты, значит, больше кулаками работали и ногами, забивая даже некоторых людей, судя по видео. Вот. Это, видимо, все, так сказать, такая... общая картина действия одной группы. Но давайте мы в Петербург обратимся, тоже к Федору Погорелову. Добрый день, Федор. Я так помню, вы же были, так сказать, одним из руководителей радио «Зенит», и, наверное, хорошо тоже знаете ваш питерский футбольный мир. Вот что сейчас у вас в Петербурге говорят об этих событиях, ну, которые, мягко говоря, не украсили, так сказать, российских болельщиков, скажем так, теперь в и споров об этом много и так далее.
Здравствуйте. Я не думаю, что в Петербурге говорят другое, чем в других субъектах федерации. Я не очень понимаю, почему акцент стоит именно на российских болельщиках. И такая формулировка вопроса вынуждает меня выступать адвокатом дьявола, хотя это вовсе не входило в мои цели. Скажем так, то, что происходит сейчас во Франции, происходит на большом, крупном, на любом большом футбольном турнире на протяжении последних, ну, давайте я предположу, лет 30. И, честно говоря, я немножечко удивлен той шумихой, которая возникла вокруг драки в Марсельском порту.
Скажите, а за последние годы, кажется, таких убийств, в общем, не было? Вот я не помню, например, чтобы кого-то забили ногами там, ну и довольно много тяжело раненых.
Мы обсудим с вами проход по Варшаве в 2012 году, 4 года назад, предыдущий чемпионат Европы, когда польские хулиганы нападали на мирных российских болельщиков. Я использую абсолютно ваши категории, от которых у меня волосы встают дыбом. И перед матчем Россия-Польша в Варшаве происходил совершенно абсолютный, запредельный рамс, по сравнению с которым Эйзель, честно говоря, ну не меркнет, но примерно находится в одной и той же весовой категории. То несчастное стечение обстоятельств, которое привело к гибели английского болельщика, мне кажется, журналистским преступлением было бы использовать это как аргумент в такого рода дискуссии.
Это ж почему же? Погиб человек, вот, явно, что его, в общем,
сильно. Человек ехал драться, он погиб на войне. То есть, условно говоря, слушайте, ну, ребята, побойтесь Бога, да, мы обсуждаем столкновение двух армий, одна из которых оказалась чуть удачней.
Я вижу, что вы на стороне одной из армий, а я бы не хотел, чтобы никто не воевал.
Я вас перебью. Это очень важный момент. Я не на стороне никакой из армий. Я считаю, что бить людей плохо. Я не дрался ни разу в жизни, я не отожмусь ни разу. Я считаю, что насилие как аргумент не является нормой в цивилизованном обществе. Но если мы выступаем в обсуждении чего бы то ни было с журналистской позиции, которая конкретно в этом случае должна совпадать с социологической, с антропологической, мы понимаем, что оценочный подход это в некотором роде тупиковая история. Если мы хотим понять, что там произошло, это одна история. Если мы хотим осудить то, что там произошло, то, правда, я говорю вам большое спасибо.
А вы объясните тогда нам, что произошло. Это будет интересно.
Потому как вы сейчас это сформулировали, я почувствовал себя в некотором роде идиотом, который должен людям, находящимся на чуть более высоком уровне развития, попытаться разжевать какие-то вещи.
Знаете, я просто думаю, что не болельщиков и не знатоков фанатского движения гораздо больше, чем болельщиков и знатоков. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Если что-то можно людям объяснить, то пожалуйста.
Мы ни в коем случае не должны понимать, что мы ни в коем случае не должны путать болельщиков, любителей футбола и хулиганов. Вы же понимаете прекрасно, что панки и хиппи – это субкультура. Футбольные хулиганы – это такая же субкультура, которая располагает определенным набором ценностей, правил, норм и так далее. И как это Клод Леви-Строс, который приехал в свое время к аборигенам на острова Тихого океана, сформулировал, нам важно описать субкультуру, а не посчитать, что, господи, какие смешные ребята, они на стеклянные бусы обменивают драгоценные шкуры. Конкретно в Марсельском порту происходила история, когда люди с одной стороны, считающие, что драться до футбола и после футбола правильно, встретились с людьми, которые точно так же считают, что драться до футбола во время и после правильно, и подрались друг с другом. Мы можем посчитать, что кто-то из них прав, а кто-то виноват?
Вы знаете, какие-то российские политики действительно посчитали, что кто-то из них прав, и надо их защищать. Я уже, по-моему, их перечислил. Это достаточно влиятельные люди, а кто-то мягко...
Кто эти люди? Пожалуйста, давайте будем называть источники. Я, возможно, этого не услышал. Кто эти российские политики?
Ну, замечательный, например, деятель фракции Жириновского и его сын Игорь Лебедев.
Но мы же не будем считать, генерал... что Игорь Лебедев действительно деятель российской политики.
Генерал Владимир...
Игорь Лебедев в системе теории игр... болван, человек, от мнения которого не зависит ничего.
От мнения Владимира Маркина и Следственного комитета тоже ничего не зависит. От позиции Сергея Лаврова тоже ничего не зависит.
Вы сейчас набрасываете совершенно с хопом мнение клоуна и не клоуна.
Они вместе, правда? Они вместе в одной лодке.
Почему же мнение маргиналов по этому вопросу должно считаться правильным? И вообще достойным внимания.
Я думаю, что некоторые из них во власти, которых вы называете
маргиналами. С цитатами про футбол раз в квартал, и это мнение всегда, ну, примерно из цирка. Ну, правда, мы же не будем обсуждать мнение Игоря Лебедева про футбол.
Но мы так можем обсуждать мнение Маркина, да? Дравшиеся болельщики нормальные мужики, так и надо. Если обижают Путина, то я тоже бы не сдержался. Так сказать, правовое мнение. Хорошо, давайте, у нас давно молчит Эмиль Паин, профессор Высшей школы экономики, но тут уже прозвучали слова и про субкультуру, и про прочее. Действительно, вот эта субкультура, которую вы в какой-то степени тоже изучаете, связанная с национализмом, так сказать, с насилием, с жесткостью, вот как она реализуется сейчас в современном российском обществе? Поддерживает ли власть, на ваш взгляд, развитие вот этой субкультуры?
Вы знаете, я ведь не специалист совершенно по фанатскому движению, я занимаюсь другими группами. И тут есть две точки зрения у меня по этому поводу. Ну, первое, курьез состоит в том, что футбольные хулиганы побили, возможно, и не хулиган, но англичан. А англичане родоначальники не только футбола, но и футбольного хулиганства. Вроде бы как по делам досталось. И изобретатели напоролись на свое же оружие. Тут разница лишь в том, что они разные. Эти культуры разные. Раз уж предыдущий оратор говорил нам про Леви-Стросса, то я хочу сказать, что они принципиально разные. А англичане, которые в 90-х годах придумали это вот футбольное хулиганство, это были... люди, пережратые своей демократией и правилами, и они хотели побороться вот с этой чопорностью консерваторов.
С такой анархический бунт.
Да, это был анархический бунт. Более того, есть теории свободы, выражающиеся вот в таком вот анархическом бунте. У нас воевали люди с прямо противоположной идеологией. Это люди, которые дома консерваторы. Это люди, которые за традиционные ценности, поэтому их защищают Маркины, Лавровы и другие люди с такими же традиционными ценностями.
А то что есть такое дома, традиционные
то есть
ценности?
Дома они,
право бить
жену? То есть они консерваторы, дома они против того, чтобы там, скажем, однополое сожительство, это самое главное, кстати говоря, Греф, который...
Ну, это наши скрепы, я понимаю,
да, это
у нынешней
это
власти, скреп. Других скреп
да, а вот выезжая... туда они позволяют себе эту самую свободу. А более того, я вижу, что эта реализация свободы без Запада невозможна. То есть он и образ, который стимулирует и объединяет, и объект, на котором можно, так сказать, произвести некие силовые действия.
И риска не очень много. Вот 2-3 месяца будут, в крайнем случае дают, судя по англичанам.
Огромное количество людей, да, так или иначе поддержит. Теоретически через Левистроса или практически наши бьют, наши защищаются, или защищаем наше главное, наше святое.
Но... То есть наш футбол, наше святое, наш флаг, наш Путин, все вместе.
Любопытно, что я с ними ехал в одном самолете, чисто случайно. Так получилось, что я ехал на конференцию в Пизанский университет по проблеме популизма. И ехал с популистами на самолете. Я тогда еще не знал.
Вы сблизились с народом.
Я сблизился, да. Я даже пострадал. Мне по морде не дали. У меня совсем маленькая травма. Да, мой пиджак, который я аккуратно сложил, потому что мне выступать в тот же день, его люди, которые похватали свои котомки и бежали на пересадку Марсель, его безжалостно смяли. Я тогда даже не знал, что это люди, которые едут на футбол. Я удивился, масса, полный самолет забит молодыми, здоровыми, сильными людьми. На спортсменов не похоже, потому что не было униформы. Но такие крепкие ребята, значит, и вот я с ними познакомился. А потом я приехал на эту конференцию, и вот там косвенно понял, вот в чем действительно специфика России в популизме.
Хорошо, давайте теперь, я вижу, тут есть у Владимира тоже возражение или дополнение.
У меня есть возражение, давайте. Я не могу с вами согласиться. Во-первых, вы сказали, что английский футбольный фанатизм начался в 90-е годы. Нет, ни в коем случае, он начался еще в 70-е. И более того, ну, если оговорились, то ладно, но просто чтобы у человека, который об этом ничего не знает, не было неправильных идей. Более того, одна из теорий говорит о том, что как раз-таки за этими всеми футбольными первыми фирмами стояло именно правительство, и идея была в том, чтобы отвлечь людей, которые протестовали против безработицы и так далее, выходили на улицы, чтобы они лучше дрались друг с другом, и поэтому вот это теория.
Теория заговора.
Да, но более
потому
того...
Потому что та теория, которой они пользуются, она другая.
Но где вы,
у них же есть свои теории.
Извините, но где вы увидели в этом свободу? И почему вы считаете, что российские футбольные фанаты, извините, дайте я договорю, чем-то отличаются? Во всем мире в культуре футбольного фанатизма и хулиганизма присутствует вот эта ксенофобская составляющая.
Это, никто не спорит.
То есть это не люди, ищущие свободу, это люди также ненавидящие всех чужих. Расизм в футбольном хулиганизме присутствует по всему миру. В этом смысле российские фанаты ничем не отличаются. Просто вот сейчас они попали в тот государственный мейнстрим, то есть те идеи, которые они озвучивают, они вот в этот самый момент оказались очень созвучны тому, что говорит государство. В начале, допустим, 90-х это все звучало далеко не так, и все старались дистанцироваться от людей, которые говорили, цитирую, «мы не приветствуем засилие Москвы черными». Тогда от этого дистанцировались. Сейчас вроде
там
как и дистанцируются.
Там один сказал, что хотел бы видеть сборной только славянские лица. Шпрыгин, по-моему, такой есть. Вот тоже цитатка вам. Да, то есть вот это, ну это то есть открыто. Значит, все-таки они ваши клиенты, Эмиль, это националисты, расисты,
но, тем не менее,
изучаемый контингент.
Да, близкие родственники. Я специально ими не занимался, поэтому так говорю. Значит, в чем наше разногласие? Когда я говорю, что они выражали идею свободы, не те, кто их придумывал, я об этом не говорил. И это...
Вы про англичан?
Я про англичан.
Хорошо.
Да.
Лучше про наших.
Были у них такая у них была доктрина. Это не значит, что они не ксенофобы. Кстати говоря, это очень хорошо сочетается, кстати говоря. Свобода для себя. Я презираю всякие правила. И при этом я не люблю и, значит, уничтожаю других. Но они исходили с антиконсервативных ценностей, антиконсервативных позиций, в отличие от людей, которые формируются. Вот, пожалуй, эту я вижу, в этом я вижу их происхождение различие, генетическое различие, культурно-генетическое.
Извините, опять-таки не соглашусь, потому что давайте мы посмотрим на происхождение российских футбольных фанатов. Это 80-е годы. Это как раз-таки была довольно-таки протестная субкультура. То, что мне рассказывали про начало 80-х, естественно, доказательств этому никаких нет. Но то, что они после игр в Москве устраивали марши и опрокидывали троллейбусы, и к этому никто не был готов. Не была готова милиция, потому что они просто не думали, что такое возможно.
Ну, потому что толпу не остановить,
естественно,
законной милиции.
То есть 80-е годы — это как раз-таки была субкультура очень даже протестная, очень даже антисистемная и антигосударственная.
Но и даже в 90-е.
Да, и даже в 90-е.
А сегодня?
А сегодня, естественно, это все пришло...
Мне кажется, сегодня они разные. Есть вот это объединение болельщиков, а есть, скажем, разные фирмы с разными позициями, в которых я, правда, не разбираюсь. Может быть, Федор Погорелов нам из Питера, если он еще на связи, тоже что-то еще объяснит все-таки. Вот.
На мой взгляд, сегодня преобладают все-таки лоялистские силы.
А вот мы Федора спросим, он долго молчит. Федор, как вы считаете, все-таки есть какая-то политическая подоплека в разных фирмах? Вот в это всероссийское объединение, я понимаю, что оно с властью, так сказать, заигрывает, те самые, которых самолетом везли на чемпионат Европы, а есть какие-то другие группы?
Что вы имеете в виду под спецсамолетом? Какой-то чартер специальный или что?
Ну, вроде там был какой-то чартер, пишут, что...
Вроде или где? Кто пишет?
Господи, ну, хорошо, есть...
Нет, слушайте, правда, если мы используем такого рода формулировки, то, наверное, мы должны как-то отвечать за слова и называть источники.
Называй... Ну хорошо, вы хотите
хорошо.
Срезать, давайте.
Не должны, окей, что мы имеем в виду под глаголом «заигрывать с властью»?
Есть организации, которые вполне лояльны нынешней власти и получают ее поддержку.
Всероссийская организация болельщиков — абсолютно цирковая организация, которая не имеет никакого отношения к организованным болельщикам, а имеет отношение к политической карьере. Люди, которые находятся в президиуме Всероссийской организации болельщиков, маргиналы, и по большому счету, сейчас я скажу как любитель футбола, мне бы не хотелось, чтобы меня как любителя футбола представлял герой клипа группы «Воровайки». Я имею в виду несчастного вчера задержанного господина Шпрыгина.
Он не выглядит несчастным. Никаких... Он выглядит как человек, который отлично пиарится, как жертва страшного Запада, страдая вместе с коллегами в этом автобусе и в кутузке.
Мне кажется, было бы странно, если бы человек, который выбрал политическую карьеру, неожиданно, будучи арестованным в автобусе, неожиданно повел себя как-то иначе. Нет?
Ну так вот, я об этом вам и говорю, что страдающим его не надо называть, наверное, вполне. Он с гордостью говорит, что англичан было в 10 раз больше, но битву они проиграли вчистую. Это было, правда, до ареста, а теперь, наверное, он какие-то другие показания дает, что они вообще ни в чем не участвовали.
Я думаю, что, опять же, наречие «наверное», которое вы использовали, достаточно хорошо характеризует тот тон дискуссии, в которой мы принимаем участие. Если вы заговорили про лояльность российских болельщиков власти, мне кажется, что это абсолютно не то существительное, которое нужно использовать. Футбольные хулиганы априори, это grassroots. Это субкультура, которая выросла независимо от власти. И по ситуации на Манежной площади 2010 года мы совершенно точно знаем, что власть в какой-то момент абсолютно точно не знала, что с этой субкультурой делать, которая в километре от Кремля жжет фаера и не реагирует на действия ОМОНа. Поэтому говорить о том, что российские болельщики... Здесь нужно же очень четко разбираться в категориях. Болельщики, ультрас, хулиганы, кто? Да? Хулиганы точно не лояльны российской власти. Они лояльны своему кодексу ценностей, который, как вы верно отметили, сформировался во второй половине 70-х. В какой-то момент Маргарет Тэтчер был прижат к ногтю. Тем не менее, в определенных странах до сих пор процветает. И я думаю, что сербские слушатели Радио Свободы и польские слушатели Радио Свободы готовы сказать пару ласковых на эту тему.
Ну, с 2010 года много чего произошло, кстати говоря, в том числе и работа различных центров «Э» по болельщикам была, правда? Вы же не будете возражать? Или вы опять скажете, где источники? Вот.
Простите, чему не буду возражать?
Что с болельщиками работали соответствующие спецслужбы.
Соответствующие спецслужбы работали с болельщиками и до Манежки. И я думаю, что вот у меня есть... Я не использую словосочетание «мы же знаем». Я скажу, у меня есть подозрение полагать, что после Манежки те люди, которые работали по хулиганам в секторе «Э», с ними были определенные сделаны оргвыводы, потому что свою работу они не сделали. А вот что произошло с 2010 года, это отдельная, достаточно большая история, которая к Марсельскому порту не имеет никакого отношения.
Ну что ж, это интересная заявка рассказать, что произошло с 2010 года. Но мне кажется, что у нас пришло время дать опрос, собственно, как люди относятся к хулиганам, к, так сказать, тому, что происходило в Марселе, обычные люди с улицы. Что они по этому поводу думают и могут нам сказать? Пожалуйста, дайте.
Защищают выходки футбольных фанатов.
Мы должны защищать своих болельщиков, потому что это все же наши болельщики. Ну а потом, если они приедут на родину, можно будет им провести какую-то воспитательную беседу с ними. А так надо защищать, чтобы это было, видели, что мы своих не оставляем в любом случае.
Неоднозначно, потому что, с одной стороны, они защищают своих граждан, в общем-то, в какой-то мере делают правильное дело, но, с другой стороны, они делают это так, что они поощряют именно выходки.
Я поддерживала. Даже за футбол, за Россию.
Надо еще разобраться, выходки или не выходки. Какая там, какие условия были, при каких обстоятельствах все получилось. Так что словами, видимо, не стоит бросаться в выходки.
Надо осуждать обязательно, но осуждать его все стороны. И те, вот такое мнение.
На месте наших политиков, смотря каких, опять же, какого уровня, я бы скорее думал о чем-то более относящемся к работе.
Ну, если выходки, то неправильно. Если патриотические чувства, то правильно. Человека убивать неправильно.
Политики пытаются, я думаю, сделать себе рекламу на патриотизме очередном российского народа. Патриотизм – это круто, как бы я за него полностью, но футбол не должно иметь никакого отношения.
Ну, вот такие мнения людей, собственно, которые смотрят телевизор и видят разнообразные объяснения происшедшему. Владимир, что вы думаете? Поняла власть с 2010 года с Манежной площади, что делать с российскими фанатами?
Ну, я вообще-то помню Манежную площадь 2002 года.
Это как раз в Японии там было?
Да, да, да. И я помню, что после него были ужесточены законы об экстремизме. Кстати говоря, вот, что касается...
Не в последний раз, я бы сказал.
Да, ну вот, наверное, в первый, кстати, вот так, серьезно. И ясно, что это не просто так все было, а в принципе связано одно с другим. Что касается связи между хулиганскими группировками и властью, ну, доказать что-либо сложно, но была информация об участии каких-то и целых фирм, и отдельных людей из этих фирм в каких-то уличных акциях. Другое дело, что сейчас-то какой-то уличной политики в России нет, и поэтому я не думаю, что власти они нужны. Тем более, что если речь идет именно о хулиганах, которых-то, в общем-то, не так много.
То есть... Ну, были случаи, когда били, по-моему, лимоновцев, когда уличные политикой занимались лимоновцы, и лимоновцы были в оппозиции к Путину. Сейчас большая часть сторонников Лимонова, она на стороне власти, по крайней мере, по, так сказать, теме внешней политики. Эмиль, что вы думаете?
Я хочу сказать, что мы как-то в другую сторону увлеклись, потому что вопрос о влиянии власти нужно рассматривать не с точки зрения какой-то вот, значит, заговора.
Вы Фейсбук не читаете?
Редко, да. Я говорю о том, что существует косвенное влияние властей, косвенное влияние пропаганды. Вот оно видно. Вот то, что я услышал, эти четыре отзыва с улицы, вот это влияет. Никто, ни в какую контору их не заводили, текст не давали, не заставляли заучивать. Все говорят одно и то же.
Наших надо защищать.
Наших надо защищать. Мы своих не оставляем. Это типичные слова.
Даже своих бандитов.
И известно, кто сказал первым, мы своих не оставляем. Известно, кому приписывают именно эту фразу.
Таким один образом, человек сомневался и сказал, что убивать нехорошо.
Поэтому речь идет не о том, что вот есть какая-то контора специальная, которая сидит, накручивает, которая заинтересована в том, чтобы пошли, побили морду, наверняка не заинтересованы. Может быть, даже примут еще какой-то ужесточающий закон против экстремизма. Известно, что он потом будет работать не против хулиганов, а известно, кто попадается под закон под ужесточение экстремизма.
Кто властью недоволен, тот
да,
и попадается.
Да, попадает. Вот. Значит, это действительно в этом смысле продукт совершенно новых условий. Поэтому то, что было в 80-х, 2000-х, это все другие времена.
А что тут?
После 2014 года мы имеем некий высокий уровень такой вот провластной мобилизации. 84-86%, о которых говорят социологи, это не выдумка. Я не знаю.
Я не верю.
Да, это...
Слушайте, если все время звонить людям, извините, по стационарным телефонам, вы будете попадать на совершенно определенную аудиторию.
Меня совершенно не интересует.
Она будет искажена.
Вопрос 86 или 75. Их большинство?
Не знаю.
А я знаю. Это, я посмотрел, я вижу этих людей у меня на даче, моих соседей по дому и так далее.
Давайте еще будем таксистов цитировать.
Да, хоть
есть и оппозиционные таксисты.
Можете что угодно, как угодно упираться, но и те данные, которые я получаю по оценке интернета, не только социологии и так далее, показывают, что сегодня вот сложилось некое...
Слушайте, может быть, это было хорошо в 2014 году, может быть, даже в 2015, но на дворе 2016 год у людей экономические проблемы. Вы с ними о внешней политике будете говорить,
они будут
за Крым и за футбольных фанатов.
Вот
это внешняя политика.
Это внешняя политика.
А вы их спросите там же на улице, кто виноват в том, что они плохо живут. Они вспомнят власть.
Мы спорили по поводу влияния холодильника. И холодильник не так уж опустел за это время, должен вам сказать. И влияние его не столь уж сильное. В этом случае не переламывает. И вы прекрасно знаете, кто выиграет на выборах, как и все остальные.
Если это выборы.
Абсолютно будут честны. И уверен, что для этого и поставили определенного человека.
Панфилова имеете?
Да, да.
Хорошо.
Так что, есть вот косвенное влияние вот этой самой системы пропаганды. Есть ложно понятый патриотизм, как «бей наших». И есть...
Не наших, бей не наших.
Бей не
я
наших.
Поправляю.
Именно, спасай, защищай наших, бей не наших. И есть компенсация. Есть компенсация вот того, что не хватает в холодильнике, того, что не хватает возможности к самореализации. Вот есть компенсация в виде такого вот роста активности.
Слушайте, но сейчас вот предположим, смотрите, с Англией сыграли в ничью, с Словакией проиграли. Предположим, проиграют Уэльсу, это же будет национальная трагедия. Кого будут бить, Владимир?
Да.
Кому скажут, кто виноват? Мутко виноват?
Да, два года назад на чемпионате мира было еще большее унижение. Тогда с Алжиром сыграли
в ничью. Национальное унижение, надо говорить, чтобы красиво было.
Ну да. Ну я просто таких слов обычно избегаю. Ну и что? Ну и проглотили, и забыли про это. Ну, сейчас то же самое будет.
Поэтому... То есть людям что, будет все равно? Они их же заводят, что Россия лучшая, что Россия должна побеждать, что все замечательно, и вдруг разочарование.
На все есть уже шаблоны.
Так.
И на это
заговор?
Есть... Нет.
Судьи подсудили, все не
и
так.
И это работает, но еще проще. Жириновский сказал, мы страна северная, мы играем в хоккей. Пожалуйста.
Но не всегда выигрываем, пожалуйста.
Ну там поднимаемся выше, чем чемпионы Европы.
Ну, в советские времена так сборная достаточно и в футбол неплохо играла в начале 60-х, и вообще все 60-е годы, кстати, если вспомнить. Поэтому такой вот прямой корреляции между политикой, между политической системой и вот футболом, на удивление, нету.
Знаете, я все-таки вот тут не могу припомнить, чтобы на каких-то соревнованиях, например, там легкая атлетика, волейбол, биатлон и даже хоккей, болельщики устраивали драки и побоища. Почему это свойственно только футболу?
Потому что это самый агрессивный вид спорта. Потому что это,
дерутся-то в хоккее, а не в футболе.
в хоккее все-таки там это как и в американском футболе, там это экипировка, ты там вроде как защищен, поэтому это все не так. А футбол, вот там на тебе только трусы, футболка, и то есть ты, когда ты на поле сталкиваешься, это действительно настоящий удар. То есть это действительно, наверное, самый такой жесткий из командных видов спорта. И, естественно, это отражается на поведении болельщиков. Плюс, вот мы сегодня еще это не затронули. А вам не кажется, что мы вообще, весь мир находится в какой-то точке огромной агрессии? Гораздо, может быть, больше, чем это было несколько лет назад. Тракты, которые состоялись совсем вот недавно. Опять же, по какому-то совпадению, по какой-то такой иронии, расстрел в Орландо состоялся в тот же день, что и драки на Евро. У меня впечатление, что вообще какой-то уровень агрессии в обществе, не только причем российском, а вообще, он перешел какие-то пределы, и, естественно, в таком агрессивном виде спорта и среди таких агрессивных болельщиков это не может не влиять.
Что вы скажете? Это что у нас? Сейчас мы вспомним Гумилева, пассионарность и вот какую теорию.
Не важно, Гумилева, не Гумилева, но то, народа. Что сказал мой коллега, абсолютный факт. Вот я начал с того, что я ехал в самолете с болельщиками на конференцию по поводу роста популизма в Европе.
А как это касается вот этих фанатов и прочего?
Я вам расскажу. Популизм. Вот там, вот в отличие от футбольных болельщиков, которых очень сложно вывести значительные специфические особенности, вот наш популизм и западный, он действительно отличается.
Так.
Отличается странным образом. Но, скажем, если взять правый популизм националистического, то во многих странах, во Франции, в Германии, в Италии, он бурно растет. Самоорганизующиеся партии, движения, и численно растут, и влияние имеют. В России сокращается. В России...
Значит, в России все сокращается.
Да.
Силами власти.
Совершенно верно.
И слева,
совершенно
и справа. Все смято в одну кучу. Вы вот этих четырех думских партий,
даже,
единых с Путиным.
Даже примитивнейшие организмы, которые рождаются везде. Им не нужна ни длительная политическая культура, ни определенные институциональные условия. Популизм рождается везде. Вот в какой-нибудь Сицилии, где не было никаких...
Не уводите нас из России.
Да, пожалуйста. А в России при тех же факторах, ненависть к мигрантам, к мусульманам,
украинским фашистам, изобретенным Путиным.
Изобретатели идеи русского мира были как раз русские националисты. Так вот,
у них украли идею.
Так вот, при популярности этой идеи их влияние и в интернете падает, и на русских маршах падает. То есть происходит некоторое
сокращение. Зато экспортировали русский мир, вот видите, в Марсель, во Францию, с соответствующими комментариями. Я вот читаю такого Максима Кононенко в госагентстве РИА. Он пишет, что стыдно ли мне за происходящее сейчас на чемпионате Европы. Он говорит, не стыдно, мне это нравится. Мне нравится, что русских боятся, когда русские болельщики избивают других болельщиков, а европейская полиция боится к ним подойти. Я испытываю за русских не то чтобы гордость, но удовлетворение. Ведь предупреждали же какие-то люди во Франции, что русские сейчас всех отметелят. И они отметелили, не подвели, пишет господин Кононенко.
Да. Да.
Так это государственная точка зрения. То есть эти футбольные фанаты, получается, часть вот этой гибридной войны не даже не с Украиной, а с Западом.
Ну,
вот на всех фронтах.
Ну, может быть. И часть компенсации. Ведь на футбольных полях не могут отметелить-то.
Ну, так поэтому так вот в кабаках
есть
и на трибунах.
Да, вот есть такая компенсация.
Ну, не знаю. Вот я просто, честно говоря, когда читаю, у меня волосы дыбом.
Чем-то же надо гордиться.
Ну, по ведомству Геббельса и Гитлера. Знаете,
ну,
человек пишет, они хотели
слышал.
Войны. Вот, всеми эти сомнительными историями про допинг на государственный уровень, всей этой ложью про оккупацию Крыма, фантазиями про угрозу прибыли, они навлекали войну. И вот получили. Как хотели. То есть это что, значит что? Получается, что российские фанаты, как пишут критики того, что происходит, это часть войны системы с Западом. Владимир, что вы скажете на эту теорию?
Но скорее они оказались таким вот пушечным мясом в этой войне, То есть я не думаю, ну, во-первых, я не сторонник тех конспирологических теорий, да, о том, что это некий эквивалент вот этого пробега ночных волков там до Берлина, что вот это их кто-то там отправил, чтобы они там всем показали, какая Россия крутая, как мы там встали.
А почему нельзя 200 человек посадить в самолет и отправить? Деньги небольшие, на самом деле, замутить все это. Шума много.
Слишком большой риск потери чемпионата мира по футболу в России.
А может быть, власть хочет потерять? Вот я тоже вижу такую теорию. На чемпионат мира денег нет, возможен бойкот многих сборных. Как съехать с темы красиво? Сделать так, чтобы злые европейцы отобрали чемпионат мира у России? Есть и такая теория заговора, что на самом деле власть хорошо ушла бы и сказала, вот они и виноваты. Вот, а мы будем тут страдать без чемпионата мира.
Не знаю, мне это не кажется реальным, потому что все-таки футбольные хулиганы – это далеко не самая контролируемая сила.
Кстати говоря, сегодня...
Да, я тоже совершенно согласен. Я вообще не люблю теорию заговора в любом исполнении. Так. Теория заговора Запада, теория заговора России. Мне не кажется убедительной.
Вы за теорию хаоса?
Я за теорию факторов, которые можно проанализировать, и они достаточно понятны. Там, понимаете, у нас тема очень понятная, и вот у нас с коллегой нет разногласий в том смысле, что да, они пушечное мясо, они результат вот той идеологической информационной системы, в которой мы живем. Вот Кононенко просто себя выдал. Довольно известный блогер и так далее.
Ну, он давно, значит, так сказать, себя выдал.
Ну да, вот нечем похвастаться, нечем утешиться.
А Крым? А мост?
Давно было. Вот, а давно мост было. Еще надо построить.
Ну, вот. Много чего еще
есть. А на футболе
есть.
Еще надо выиграть. А тут вместо того, чтобы строить, выигрывать, можно себе так вот легко реализовать и еще какие-то политики заработать на этом. Не обязательно государство, но в условиях вот этой вот предвыборной кампании, которая уже началась, и на этом будут зарабатывать.
Ну, кстати говоря, компания, так сказать, зарабатывать рейтинг, там жириновцы будут или еще кто-то. А сообщение сегодня было одно интересное. Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопросы обеспечения безопасности на чемпионате мира 2012 с учетом событий на чемпионате Европы 2016 года. То есть, с одной стороны, вроде как некоторые политики на словах вот этот бандитизм поддерживают, а тут, значит, опасаются, получается, на своей почве.
Но у них там можно, а у нас тут нельзя будет.
Ну, не знаю. А как можно вот тех людей, которые, так сказать, вот условно говоря, повеселились в кавычках, да, позверствовали там где-то в Европе, здесь приручить? Ну, их можно только посадить, не знаю, или там изолировать. Может быть, они собираются вот благодаря этому совещанию потом этих всех ребят вычислить и поставить на спецучет? Как вы думаете?
На самом деле, я уже видел сегодня такую новость, причем именно исходящую от властей, о том, что уголовные дела могут быть заведены против этих фанатов и хулиганов, когда они вернутся, независимо от того, будут ли какие-то данные предоставлены из Франции. На самом деле, это действительно очень, очень серьезный вопрос. Я не думаю, что кто-то там во власти хочет потерять чемпионат. Это все равно, как было бы потерять в свое время Олимпиаду в Сочи. Это как раз-таки очень, очень важная вещь именно для властей. Они хотят его провести, они хотят показать, что это все на высшем уровне, как это было с Олимпиадой. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы еще и сборная себя проявила. Поэтому, если вы слышали, Песков, он как раз-таки очень резко высказался по поводу этих комментариев и Маркина, и Лебедева. Он сказал, что это ни в коем случае не является официальной позицией. На самом деле, это серьезные политики, они от этого всего дистанцируются. Они говорят очень красивые, правильные слова, то есть обращаются к фанатам, чтобы они там сотрудничали с французской полицией, чтобы они вели себя хорошо. То есть, а транслируют уже эту идеологию совсем другие люди.
Ну да, в общем, конечно, терять такое престижное мероприятие, за которое уже сплатили столько много денег, вряд ли и Путину, и его команде сейчас хочется. Я еще хотел обратить внимание, Эмиль, на одно сообщение, которое сегодня прошло по агентствам. Группа депутатов, вот, правда, из ЛДПР, внесла законопроект в Госдуму, предлагающий упразднить статью 282 Уголовного кодекса. известную, да, которая устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Там очень демократические такие обоснования, там нечеткая широкая формулировка граждан в политических целях и прочее, прочее. Да, и некоторые демократические политики тоже выступают за упразднение этой статьи. Ну, как вы думаете, будет развитие какое-то у этой прогрессивной инициативы от Жириновского?
Думаю, что не будет, кроме вот разговоров об этой статье. Дело в том, что именно жириновцы сегодня получают самый большой политический выгоду от того, что уходят с поля все мелкие националистические движения. Сегодня рост их рейтинга в значительной мере связан с тем, что какая-то часть электората или какая-то часть участников активных, которые были, переходят на сторону ЛДПР.
Ну, потому так что другого просто варианта у них нет ничего, да? В легальном поле. А что-то могло появиться в легальном поле, кстати говоря, вот более радикальное, если бы власти выпустили на политическое поле, ну, тех, кто солидарен, например, с теми же футбольными фанатами?
Я думаю, что если бы были более-менее возможности для политической самоорганизации и проявления активности, то, скорее всего, появились бы, и они как раз появлялись, не наиболее радикальные, а более умеренные группы.
А
они будут, я имею в виду и Национал-демократическую партию, я имею в виду Национал-демократический альянс, я имею в виду группы, вот, на которые выступали вот с позиции современного национализма, по крайней мере так.
Ну и сейчас у них шансов никаких на политическое представительство нет.
Разорены.
А зачем власти это, собственно, на ваш взгляд, делать? Ну, в конце концов, можно же расширить политическое представительство, опереться на более широкий спектр, тем более в ситуации кризиса.
Я даже не думаю, что была какая-то специальная установка по поводу такой тотальной зачистки политического поля. Тотальной буквально. Это возникло как бы естественно. Машина запущена, и она карает, она раскалывает. То есть работает уже огромное количество всяких институтов, и все получают звездочки за запреты, за посадки, за ограничения и так далее. Для этого не требуется, чтобы самый главный давал команду, вот непременно нужно этих всех убрать.
А, кстати, о звездочках я хочу Владимира спросить, как знатока все-таки футбола. А что будет с гражданином Мутко? Он опять дает какие-то безумные комментарии. Я вот все тут по ленте смотрю, что должна была быть ничья со Словакией, что французы должны были лучше обеспечивать безопасность. Вот он-то в других случаях все там обеспечил хорошо. Ну, понятно, что в России совершенно другой, так сказать, правовой и полицейский режим. Но, тем не менее, вот еще одно поражение. Вот какого такого вот функционера неудачливого могут в конце концов куда-то отодвинуть, а то он все всплывает и всплывает.
Сложно сказать, мне кажется, он вполне себе непотопляемый человек. То есть, что бы ни произошло, все равно он остается, он же опять вернулся в Российский футбольный союз, опять его возглавил, и такое впечатление, что все считают, что он человек незаменимый, и без него этого никто делать не сможет. Поэтому я не думаю, что здесь могут быть какие-то оргвыводы, хотя, ну, честно говоря, в этих политических каких-то интригах я небольшой специалист.
Да,
лозунг «Мы своих не сдаем» действует не только в Марселе.
Ну, слушайте, некоторых все-таки убрали людей, ну, какой-нибудь Якунин, например, да, с шубохранилищем, еще кто-то, все-таки изредка это случается.
Но не потому, что он плохо вел дела в РЖД, он что-то не так сказал, этот ничего такого политически некорректного или опасного не говорит.
То есть при нынешней власти для того, чтобы вот потерять свою должность, нужно сделать какой-то вот именно фопа в личном плане в отношении...
Ну, некие крамольные какие-то Кремля. Действия сделать. Но не на ниве порученной, значит, государем, а вот в других сферах.
Просто не очень понятно, насколько это выгодно. В свое время, когда вы работали там, в кремлевских структурах, Ельцин менял разных начальников, и это ему вполне даже помогало для того, чтобы вот эти вот шкуры бояр вылетали из-под кремлевского Кремля, и народ аплодировал. Почему это было, не используется?
Это была другая стилистика. Они совершенно разные люди в очень многих отношениях. Я не думаю, что у нас есть время и возможность говорить об этом.
Почему? Можно и сказать, собственно, почему они разные-то. Ну вот в одном случае, условно говоря, человек проваливает там всю работу по спорту и тем не менее остается, как Владимир говорит, непотопляемым, а в другом случае можно же было бы сказать, и все бы вот эти фанаты, дерущиеся или не дерущиеся, они были бы рады, сказали, ну придет новый человек, может быть, что-нибудь изменится.
У нынешнего очень значительная ориентация на клановый тип управления. На своих не сдаем. Вот есть некая группа своих, которым он доверяет, а уровень доверия падает. Вообще, чем уже группа, тем больше можно доверять. У Ельцина была прямо противоположная стилистика управления. Он создавал множество конкурирующих групп и легко менял состав команды. И у него не было, скажем, екатеринбургских с начала до конца. Екатеринбургские ушли очень быстро.
Ну да.
А пришли совершенно новые, и был высокий обмен мнениями, и была высокая ориентация на